форма собственности, влияние ее на человека.
С точки зрения фэншуй, владеет человек квартирой, в которой живет, или не владеет, имеет два значения. Первое значение – это то, что в любом случае, независимо от формы собственности, будь то это даже аренда квартиры, в любом случае человек живет внутри этой квартиры, и его физическое тело своей энергией впитывает энергию окружающего пространства. Таким образом, понятно, что будь то коммунальная квартира, вы живете только в одной комнате, или это будет съемная квартира, вы арендуете ее, может быть, всего на год или там даже на месяц. Вы приехали в гости кому-то погостить неделю или день. В любом случае, вы помещаете свое тело в энергетическое пространство, и это как воздух, которым вы дышите. Вы не замечаете его. Вы не понимаете, что он существует, даже не отдаёт себе отчет в этом, но он есть, и он обеспечивает вашу жизнедеятельность. Точно так же и энергетика любого помещения обеспечивает или же препятствует жизнедеятельности человека. Другое дело, другой вопрос заключается в том, что когда человек владеет, реально является собственником какого-то помещения, будь то квартира или дом, эта собственность включается в его энергетическое поле и будет влиять на него независимо от того, живет человек там или нет. Вопрос собственности – это всегда вопрос включения в собственное поле, в энергетику. Все, чем я владею, чем я обладаю, оказывает на меня влияние. У меня был очень характерный пример, когда человек приобрел загородный дом с участком крайне неблагоприятной энергетики. Очень плохая земля была, очень негативная энергия самой земли, и дом, который стоял на этой земле, естественно, тоже не мог скомпенсировать это. Но человек там не жил. Там жили другие люди, он сдавал этот дом. Но как только он купил этот дом, у него начал постепенно и очень быстро рушиться бизнес. Хотя по анализу его личной карты видно, что тот год, о котором мы говорим, был очень благоприятным для него. Год благоприятный, энергетика окружающего времени, в котором мы живем, хорошая, но собственность, которой он владел, была ярко негативной. И это приводило к тому, что постепенно, буквально в течение 3-4 месяцев у него разрушился бизнес. Моя единственная рекомендация была просто продать. Максимально быстро продать этот дом.
Наладилось все.
И вы знаете, этот дом его до сих пор еще не отпустил. Потому что, видимо, он еще не пережил все те кармические ситуации, которые ему следовало пережить. Тем не менее, он уже сориентировался на продажу дома. История это примерно полгода. Uh-huh. И есть покупатели на этот дом. Но, видимо, им тоже еще предстоит пережить тяжелые времена, потому что такой дом не может приносить удачу, счастье, здоровье. Он ведет все в минус.
А включать получается проще, чем исключать из собственного круга, да?
Да, знаете, то жилье, которым мы владеем, или там то жилье, где мы существуем, живем, безусловно, является буквально кармическим инструментом, влияющим на нас. Это инструмент судьбы, это невероятно мощный рычаг, как можно повернуть человеческую жизнь в одну или другую сторону, в лучшую или в худшую.
Ипотека в последнее время развитая, в общем, покупка жилья в дом, то ли собственность, то ли не собственность, еще непонятно. Включается ли в данном случае жилье в круг человека, ну и, собственно говоря, как хорошо и как влияет?
Да, если мы говорим об ипотеке, то здесь те же самые две стороны, о которых мы уже сказали. До тех пор, пока эта квартира не является собственностью человека, она влияет на него физически, своим материальным присутствием, своим взаимодействием с его энергетикой, с энергетикой человека. Как только это становится еще и дополнительно его собственностью, то включается второй аспект. Работа на уровне взаимодействий может лучше по-другому сказать, включается второй аспект, когда собственность начинает влиять на человека. Угу. Таким образом, пока человек еще не владеет, он только на одном уровне взаимодействует со своей квартирой, как только он начинает быть хозяином этой квартиры, сразу уже два уровня включаются.
Я так представился, Мефистофель с Фаустом, да. Подписали договор?
Да.
Как только сама бумага появилась, получается, что как бы, вот, собственно, акт, который происходит, и влияние усиливается многократно, и обратного пути не то что нет, да, но очень сложно.
Сложно. До тех пор, пока человек не отработает свои какие-то негативные ситуации в плохом доме, от него очень сложно отказаться. Сложно продать.
В данном случае ипотека предполагает очень длительное нахождение в состоянии долга. Вот. Это влияние насколько сильное? То есть, давлеет ли это на человека, оказывает ли это влияние на энергетику, которую несет дом, да? То есть, дом мой и не мой одновременно. Получается, что вот эта вот двоякая ситуация, там не происходит ли каких-нибудь противоречий, конфронтаций на самого человека, который находится в состоянии долговой кабалы, по сути, да, 10-15, а то и больше лет, насколько это благоприятно или неблагоприятно воздействует?
Конечно, состояние человека, который вынужден ежемесячно выплачивать определенные суммы и немалые суммы за свою квартиру, не может быть названо позитивным, мягко говоря. Конечно же, это гнетет. И всякий долг – это цепи. Это те цепи, которые сковывают нас, лишают нас свободы и вынуждают действовать по указанию банка. Но мы сами соглашаемся на это. Это те правила, которые мы сами выбираем для себя. Это один аспект. Другой аспект, конечно, как можно облегчить, с точки зрения фэн-шуй, облегчить эту ситуацию, чтобы это меньше давило. И здесь фэн-шуй предлагает выбор наиболее благоприятной даты подписания договора ипотеки. Дата, которая энергетически будет поддерживать человека. Он будет более уверенно, более устойчиво себя чувствовать в процессе выплаты долга. А также хорошо бы, конечно же, рассмотреть энергетическое взаимодействие человека и банка с точки зрения взаимодействия дат появления того и другого, то есть рождения человека и регистрации банка. И если это возможно, наверное, это трудно осуществимо, но в принципе в бизнесе именно так и делается. Если есть два партнера, подписывающие договор, то предварительно нужно изучить, а насколько они энергетически подходят друг другу. Если они не подходят, то маловероятно, крайне маловероятно, что что-то произойдет между ними позитивно, и что тот договор, который они хотят подписать, принесет им пользу. Поэтому сначала выбирается благоприятный энергетический партнер, потом выбирается благоприятный день для подписания этого договора, благоприятный для них обоих, и поехали. И тогда поехали зарабатывать деньги.
То есть...
С ипотекой такая же история. Если мы рассматриваем человека на основе даты его рождения, составляем полную энергетическую карту, если у нас есть дата регистрации или начало функционирования банка, для банка это, как правило, выдача лицензии Центробанком на право работать в функции, выполнять функции банка. Мы составляем две личные карты, карты банка и карты человека, сравниваем их и говорим, стоит ли вообще человеку связываться с этим банком. Потому что, может быть, от него будет одни неприятности.
Да, ну слова. Это мой банк, да, в смысле, что близкий мне по духу, да. В рекламном слогане, который используется.
Да, да, да.
Не лишены здравого смысла. Отлично. Влияние размеров квартиры. Вот мы сейчас вот к этой теме перейдем, то есть мы тут открыли. Влияние размеров квартиры на энергетику человека. Соотношение ее с как бы взглядов фэн-шуй, с теми санитарно-гигиеническими нормами. И нормами строительства, которые существуют не в России, если это
возможно. Да, к счастью, фэн-шуй нет никаких санитарных норм. Потому что санитарная норма предполагает некое усреднение всех. То есть маленьких сделать побольше, а больших сделать поменьше, всех причесать под одну гребенку. Такого не бывает. Мы все разные, мы все невероятно индивидуальны. И фэн-шуй рассматривает людей с точки зрения силы их энергетики. тоже на основе даты рождения, даты, времени, места рождения, мы определяем, какой энергетической силой обладает человек. Плюс, конечно же, добавляется текущее время, которое корректирует его врожденные качества. И таким образом мы понимаем, что, предположим, крайне слабый энергетический человек, таких, ну, называют, так их и называют, сверхслабая личность, нуждается в небольшом пространстве, ему не нужно много места в квартире. Его, условно говоря, энергетическое поле невысокое, небольшое, и места ему нужно мало. В то время как сверхсильный человек, личность с большой энергетикой, требует большого пространства. И, естественно, конечно же, нормы для таких людей должны быть другими. Вообще фэншуй рассматривает помещения и людей, которые живут в них, с точки зрения полноты и пустоты. Есть такой аспект, пустота и полнота фэншуй, которые именно в этой связи рассматриваются как взаимодействие энергетики человека и энергетики пространства. Или другими словами, каким образом человек способен своей энергетикой наполнить то пространство, в котором живет. Случаев очень много. А порой видишь, как состоятельные люди строят себе огромные дома. Был такой пример у меня, когда на 3 членов семьи был построен дом в 700 с лишним квадратных метров. И люди рассказывали, что в некоторые комнаты они не заходили по полгода. Они пустовали. Что это значит? Это значит, что дом не подпитывался энергетикой человека. Таким образом, дом, не имея достаточно силы, не был способен и помогать людям.
А способен он был высасывать, кстати, энергию.
Да, именно так. Когда недостаточно силы у дома, он начинает брать у людей. Поэтому люди избегают пустых помещений. И когда в этот дом приходили гости, и останавливаясь на неделю пожить, они старались жить все равно в тех местах, где хозяева обитали. Хотя гостевые комнаты пустовали, пожалуйста. Они говорили, нет, мы вот здесь вот в гостиной на диванчике поспим. Почему? Потому что они интуитивно чувствовали, что там пусто. Там, или по-другому в русском языке это называется пространство необжитое. А, собственно, это и есть фэншуй. Когда человек наполняет своей энергией, обживает какое-то помещение, оно становится живым. Если оно не живое, человеку там бывает неприятно. И наоборот, ситуация. Если в маленьком пространстве живет несколько человек, то возникает ситуация переполненности энергетической. Когда люди в свои энергетические поля воспринимают как зажатые, не тела, конечно же. Телу немного нужно места, мы это знаем. Когда человек умирает, для него домик маленький сколачивается. Вот это конкретно, что нужно для тела. Для энергетического поля нужно больше пространства. И в маленьких помещениях люди чувствуют свои поля зажатыми, и ощущение тесноты, переполненности, конечно же, будет некомфортно. Но опять же, невозможно подходить к этому с точки зрения санитарных норм. Нужно подходить с точки зрения личных карт. А сильны люди или слабы? Может быть, 3 члена семьи в однокомнатной квартире на площади 18 квадратных метров, общая площадь, но энергетически слабые, будут чувствовать себя комфортно. Поместить туда сильных, сверхсильных, тем более, людей, они дня там не проживут, сбегут оттуда.
Ну, отсюда, собственно говоря, и конфликты, когда несколько человек в одном помещении оказывается, и каждый из этих людей силен, да, энергетически, то, ну как, много электричества приводит к тому, что лампочки перегорают, как правило. А есть ли какие-то внешние признаки того, что человек сильный энергетически или слаб энергетически, то есть первоначально хотя бы заподозрить это, как можно?
Внешняя сила, энергетическая сила человека проявляется в его способности действовать, быть активным в жизни. может много человек сделать в своей жизни, или же он сужает круг своих интересов до каких-то небольших рамок и говорит, вот я буду делать от сих до сих, и таким образом я буду чувствовать себя более комфортно. Как правило, вы знаете, в нашем мире, как правило, это буквально выражается размером заработной платы. Потому что чем больше человек работает, тем больше он получает. А больше может человек работать только тогда, когда у него достаточно энергии для этого. Чем больше энергии, тем больше, тем более адекватный ответ он получает от жизни в виде денег. Но есть еще такой нюанс, который нужно учитывать. Можно иметь большую силу, но несогласованность внутренних энергетик. И тогда человек, имея большую силу, не знает, как ее использовать. Тоже надо учитывать такой момент.
Да, но мы,
конечно... Как говорится, сила есть, ума не надо. Хорошо бы, чтобы ум был.
Мы, я так думаю, все-таки исключаем олигархов из этой цепочки, потому что там переизбыток денег отнюдь не связан, я думаю, с внутренней силой напрямую. Там просто были моменты оказаться в нужное время в нужном месте, да, что в голове.
Знаете, не могу согласиться с вами. Делая анализ личных карт некоторых людей, которые являются очень состоятельными и заметными в России, могу сказать, что это, как правило, очень сильная личность. Как правило. Классическим примером являются политики, например. Всегда очень сильные люди. Но бывают не очень сильные, а средние или даже слабые силы, но очень точно согласованные внутри, очень гармоничные внутри. Пример – наш президент Путин. Его энергетическая карта показывает, что его сила небольшая, но он очень точно внутри выстроен, гармонично выстроен, поэтому он совершает правильные действия. Ни одно действие не пропадает даром. Другие, в основном, в подавляющем большинстве политики, имеют сильную карту или сверхсильную карту.
Особенно люди, имеющие состояние, да?
А возможность иметь много денег говорит о том, что человек своей энергетикой способен пропускать такое количество энергии денег. Он буквально пропускает это потоком сквозь себя. Поэтому... Когда у человека не хватает энергии собственного тела для большого количества денег, он начинает полнеть, увеличивая массу свою, увеличивая свою энергетику. Таким образом, он больше может пропускать через себя энергии денег. Поэтому состоятельные люди часто полные.
Любопытно. Не замечал, да, Абрамович?
Да, но если это не хватает врожденных качеств. Если не хватает врожденных качеств, то можно наблюдать такой процесс. Если от рождения человек имеет большую энергию, то ему нет необходимости полнить.
Интересно,
мы тебе... Конечно же, мы говорим о здоровых людях,
да,
а не о болезненной полноте.
Да, делаем эту ремарочку. Мы интересную тему затронули. Не знаю, насколько ее можно развивать и нужно ли развивать. Сейчас мы, может быть, об этом еще поговорим отдельно. В принципе, уже достаточно было сказано. А возвращаясь к размерам квартиры, размерам помещений, в которых находится энергетически сильный или энергетически слабый человек. Ну вот... Можно ли, я понимаю, что нет границ, то есть средние нормы не существуют, но тогда границы крайне минимальные и максимальные. Можно ли каким-нибудь образом определить? Понятно, что максимальное будет зависеть от количества энергии, 700 квадратов на 3 человек, это избыток уже. Вот, примерно.
Могу по опыту сказать, занимаясь строительством домов и определяя энергетические карты людей, которые будут жить в вполне конкретном доме, в среднем на 3-4 человек дом в 200 квадратных метров вполне достаточно. Если говорить вообще на одного человека, 60 метров жилой площади загородной недвижимости. Вполне нормальное явление. Очень комфортно, ни много, ни мало. А для людей небольшой энергетики, конечно, этот предел можно снижать.
Нет. Сейчас.
Передай, пожалуйста.
Я попробую.
Это нормально, ничего.
Не горит лампочка просто. Простите. А ее там нет, по-моему.
Энергетика слабая, лампочка.
не хватает, да, в маленьком помещении.
Вы еще раз, да, повторите?
Да, последнее. Как раз мы... 60, с момента, что...
Да, обычно для людей средней силы и более сильных людей вполне достаточно 60 метров загородной недвижимости, если мы говорим о загородном доме. А в квартирах, конечно, это будет меньше норма, естественно, может быть, 30-25 метров. А если же мы имеем дело с людьми слабее по энергетике, с людьми более слабыми энергетическими картами, то тогда, конечно, эта норма должна снижаться. Можно и загородный дом строить, исходя из 30 метров на человека. Но надо вполне ясно и точно понимать, какие люди будут там жить, первое. И второе, каковы перспективы развития семьи.
Кстати, маленькие люди, дети, как известно, более энергорасточительны, что ли. Да? То есть они энергичные, они, во-первых, бегают, во-вторых, очень бурно выражают эмоцию. Я знаю, что в период детства, да, в китайской философии определяется период ветра, например, да, и активный бурный рост, там определенные цвета и так далее. Все это говорит о том, что человек просто пышет энергией. Вот для маленьких детей, я так понимаю, что нормы все-таки выше. Ну, и вообще, насколько от возраста зависит вот эта вот норма, и насколько от возраста зависит энергетика человека излучаемой. Необходимо.
Да, совершенно верно. В течение жизни потребность в пространстве меняется. Конечно же, когда... Всем понятно, что когда человек приближается к преклонному возрасту и становится уже пожилым, ему уже становится необходимо меньше пространства. Ему нет необходимости жить в большом помещении, потому что его собственная энергетика уже уменьшается. А в фэншуй это время называется периодом стихии металла, как раз металлу характерно сжатие и уменьшение размеров всего. И люди уменьшаются в росте, тоже это заметно. А маленькие дети находятся в возрасте стихии дерева, развития, роста, активности. Конечно же, им нужно пространство в большей степени для игр, для дневного времени. Но немного им нужно пространства для ночного сна. Потому что ночью, когда вот эта их внешняя активность уходит, им требуется защищенность, поскольку они еще маленькие и находятся в состоянии освоения внешнего мира. Они еще учатся, как общаться с внешним миром. По этой причине для них очень важен аспект защищенности в их квартире. Поэтому пространство для сна не должно быть большим. Если мы говорим вообще о грудничках, о маленьких детях, то, конечно, максимум защищенности ребенок имеет, если спит рядом с мамой. Это совершенно нормальное явление, и пускай папы это понимают.
Очень для меня, скажем так, болезненный вопрос. Высота потолков и высота дверного проема. Насколько это играет большую роль в создании вообще пространства помещения? То есть пространство может ли быть невысоким, но чуть выше человека, но вытянутым, да, либо оно может уходить вверх, и это дает больше комфорта. Я понимаю, что это опять же таки индивидуально, но тем не менее влияние высоты, ширины, ну,
высоты.
Долготы, да. То есть длины, да, ширины, длины. То есть геометрия пространства.
Высота каждого помещения должна в первую очередь соответствовать людям, которые здесь живут. И в фэншуй, и вообще во всей китайской философии есть один из основополагающих принципов, который называется троичность. Троичность, определяемая через категории небо, человек, земля. И можно говорить о том, что пространство квартиры точно так же делится по вертикали на эти три составляющих. Примерно в среднем это можно говорить о равенстве этих трех частей. Если разделить всю высоту помещения на три части, то голова человека, стоящего на полу, должна находиться в среднем уровне, на уровне человека. Голова. Это значит, что если помещение очень низкое, то голова может оказаться на уровне неба. То есть все нижние уровни, уровень человека и уровень земли, уходят вниз, сжимаются, человек поднимается в несвойственное ему пространство, в неестественное пространство. Если же высота потолков очень высокая, то роста человека может не хватить, чтобы выйти за границу земли, и он останется на уровне земли. И таким образом, вот эти высокие пространства наверху будут давать ощущение человеку, какой он маленький, какой он незащищенный, что он здесь в земле, он даже подняться не может до уровня человека. Таким образом, вот эта троичность, она совершенно характерна. И ее нужно учитывать. Конечно же, когда делаются более тонкие расчеты и исследования фэншуй, мы определяем, что это неровные три части. Три части не равные друг другу, а в зависимости от ситуации, от помещения, от функционального его назначения, они могут меняться. Но в любом случае желательно, чтобы голова человека находилась на уровне соответствующему человеку, среднего уровня.
Косяк. Высота косяка. Просто в китайских, ну, вообще в восточных домах, в японских особенно, там очень низенькие вот такие. В дом приходилось входить, буквально сгибаясь пополам, кланяясь как бы дома. Зачем это делали? Правильно ли эта версия, что дому нужно поклониться, прежде чем войти? Ну и высота потолков, насколько должна быть соотносима? Ой, потолков, соотносима косяков.
Дверные проемы в домах раньше традиционно делали невысокими. Если мы вспомним, как на Руси строили, то всегда были маленькие двери. И это было для... Это делалось для того, чтобы сохранять тепло внутри дома. Поскольку теплый воздух поднимается наверх, и когда мы открываем невысокую дверь, основная часть теплого воздуха так и остается внутри помещения. Конечно же, при этом приходилось немножко кланяться, немножко...
После того, как Даня зашел, немножко отклонился от микрофона, потому что не забывает, что...
Да, хочется его съесть, он так близко, что хочется укусить.
Ну, такое желание возникает.
Да. Конечно, когда дверной косяк невысокий, и человеку приходится нагибаться, чтобы войти в помещение, он может это ощущать как поклон тому месту, в которую он заходит. И здесь уже это вопрос гордости. Если человек гордый, ему не хочется кланяться. Если же человек не гордый, он с уважением входит в это помещение, ну что ж, это может быть. Поклон тоже возможен. Но с точки зрения, если отойти от вот этих человеческих аспектов гордыни, с точки зрения фэншуй, конечно же, вход должен быть свободный и просторный, чтобы человек не задумывался и не интуитивно не сжимал себя в размерах, не втягивал голову в плечи, чтобы вхождение было комфортным и непроизвольным, легким. В этом случае, каждый раз, когда человек пересекает порог дома, он не чувствует никакого негатива. Но как только ему приходится входить в неудобную дверь, может быть узкую, может быть низкую, может быть там порог очень высокий, может быть здесь же на уровне двери изменение уровня пола. Каждый раз внутри него подсознательно происходит некое сжатие. Знаете, вот так, как небольшая настороженность, страх. На уровне сознания человек давно уже привык к этой ситуации, он давно живет в этом доме и на уровне сознания уже не замечает. Но на уровне подсознания это всегда остается. Каждый раз, заходя в это помещение, что-то сжимается. Таким образом, человек внутри себя чувствует негативность этой ситуации. Хорошо ли это сказывается на его жизни в этом месте? Наверное, нет.
Ну, я могу сказать, что иногда, по крайней мере, сейчас я живу в доме, в котором вход нормальный, железная дверь, большой проем для нормального, ну, наоборот, открыть. Очень постараться, если очень захотеть. Но сразу входишь, и притолока, балка такая вот, на уровне примерно 1,80 м. Человек на каблуках врезается ровно в косяк. А ее не видно из-за того, что дверь от двери тень, косая немножечко, падающая с неба, и ее сразу не замечаешь.
Ситуация называется засада.
Да, входишь так, оп, распрямился и пошел. Ну, просто это в самом в подъезде вход такой был, вот такой придуман, не знаю. Все дома, которые стоят вокруг, я не помню, так же построены. Ну, ладно, мы отвлеклись. Вот, размеры. Хорошо. У нас осталось, к сожалению, у меня 5 минут. А, очень коротко, по поводу глобальных дат фэншуй. Вы и праздники. Какие праздники, вот светские придуманные, играют ли какую-то роль по закону фэншуй? Оказывает ли какой-то влияние человек? Ну, вот у нас сейчас 10 праздников, да? Или 11, ну, неважно. Ну, и праздники классические для фэншуй и праздники, привнесенные там.
Фэншуй рассматривает даты с точки зрения энергии, которую эта дата проявляет. Основными энергетическими точками во времени в течение года являются 4. Это зимнее солнцестояние, летнее солнцестояние и 2 равноденствия, весеннее и осеннее. Это всегда точки изменения энергетики на Земле. Вот сейчас мы приближаемся к зимнему солнцестоянию. Это бывает по нашему григорианскому календарю в районе 21-22 декабря. На протяжении нашего текущего сейчас времени день становится короче, а ночь длиннее. Таким образом, энергия в природе уменьшается. И это чувствуют люди, конечно, потому что мы живем в этой энергии.
И медведи. Не спать ложатся.
И таким образом, вот это снижение энергетическое подразумевает у людей либо же вынужденную активность, излишнюю дополнительную активность, чтобы поддерживать привычную жизнедеятельность. Либо же, если человек не может сопротивляться природе и не хочет, а следует ей, то он постепенно также затихает в своей активности. Зато зимнее солнцестояние является переходным пунктом. В этом месте, в русском языке, кстати, очень хорошее слово есть, которое называется солнцеворот. Именно таким образом определяется. Это день. Зимний солнцеворот, когда меняется, переходит в новое состояние солнца, оно начинает расти, день увеличивается, энергия в природе возрастает, и люди постепенно, постепенно начинают увеличивать свою деятельность тоже. Это очень важная дата. То же самое летом, день летнего солнцестояния. А максимум энергии будет в этот день, обычно это 21-22 июня. И потом постепенное снижение энергетическое в природе и в жизнедеятельности людей. А те праздники, которые люди придумали, например, Новый год, мы неуклонно к нему стремимся.
С последних сил, как правило.
Да, кстати, да, именно так. Мы стремимся к Новому году из последних сил, потому что там, в районе зимнего солнцестояния, энергии мало, и природа немного поддерживает, не сильно поддерживает людей. Но мы взбадриваем себя чем? Тем, что все должны в этот день веселиться. По команде. Дается команда, и все веселятся. Все радостные и веселые. Фактически включаются некие социальные стереотипы. Не более того. И с точки зрения энергетики, этот день не имеет никакого смысла. Он имеет как просто один из ряда дней. У него своя, конечно, характеристика будет, но нет такой выделенности, которую придали люди. И это аспект, знаете, как фэншуй, вообще фэншуй разделяет все на три качества, три категории. Небо, человек и земля. Небо – это некие судьбоносные, такие внешние влияния. Земля – это то, что окружает человека, и то, что работает своим влиянием энергетики, влиянием материальных объектов. И в основном фэншуй именно этим занимается. А есть еще аспект человека. Промежуточный. Человек стоит между небом и землей, он впитывает в себя влияние и сверху, и снизу, и трансформирует внутри себя это, переводя в некое новое качество. И на уровне человека есть сознание, есть мотивации, есть устремления, и в том числе есть праздники. Праздники, Новый год, 8 марта, дай Бог счастья всем женщинам. И многие другие праздники. А это придуманные вещи. Это не очень соответствует энергии природы. Было бы невероятно гениальным шагом, конечно же, в истории человечества вообще, для развития человечества, точно сопоставить явления природы и те праздники, которые мы отмечаем. Вот это было бы точно. Потому что на самом деле Новый год начинается в день зимнего солнцестояния. Это тот момент, когда начинается новый энергетический цикл. Природа начинает постепенно набирать энергию. Она снижалась до зимнего солнцестояния, а после него начинает возрастать. Начинается новый цикл. Вот это Новый год настоящий.
Китайский восточный Новый год, который бывает в разное время, да, в разные дни, он не совпадает ни с одним из этих дней, насколько я знаю. Это, как правило, февраль или март. Но если в марте, дай бог, то это может попасть, да, на равноденствие.
Не попадает никогда, по-моему.
А с чем это связано и как это влияет?
Да, дело в том, что китайский Новый год плавающий относительно солнечных явлений. Но он стабилен относительно лунных явлений, потому что китайцы отмечают Новый год по лунному календарю. И если вы откроете китайский календарь, а это обычно один разворот книги, на котором есть одна таблица, соответствующая году, на развороте китайского календаря помещается весь год. Первый день на этой странице это есть Новый год. А весь китайский календарь выстроен по лунным, по структуре лунных циклов. Традиция отмечать праздники по Луне – это очень древняя, невероятно древняя традиция, связанная с жизнедеятельностью людей, поскольку Луна связана с внутренней активностью. Луна связана с подсознанием человека. Но и не стоит забывать такую вещь, что давно-давно Луна была единственной возможностью отмечать даты. Раньше не было григорианского календаря. Только с помощью Луны можно было отсчитывать дни. От одного полнолуния до другого, или от одного новолуния до другого новолуния. Поэтому пользовались лунным календарем.
10 дней, которые придумали в начале января, это разрушительные получаются. Вообще, там мало того, что энергии нет, мало того, что с днем не совпадает. На остатках
10-дневные каникулы.
Да, 10-дневные каникулы новогодние.
Знаете, на мой взгляд, новогодние каникулы, которые радостно отмечает вся страна, 10 дней, это большое благо. Потому что в это время энергии в природе мало, энергии у людей тоже немного. И отдохнуть в это время очень правильно. Я всем желаю очень хорошего отдыха.
Все, спасибо большое.